Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, которые текут из последующего духовного камня, который есть Машех. И сегодня у нас недельная глава Матот и недельная глава Масей. Сразу скажу название проповеди: «И огонь испытает дело каждого». Для начала давайте определимся со смыслом названий недельных глав. Глава Матот названа так потому, что начинается с обращения Моше к главам колен. В синодальном переводе это 30 глава со 2 стиха, а в Торе это 30 глава с 1 стиха. «И сказал Моше начальникам колен, сынов Израилевых, говоря, «Вот что повелел Привечный, если кто даст обет Привечному, или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Начало этого текста на иврите звучит так. «Ваидабер Маше Рашей га Матот Левней Израиль». «И сказал Маше главам этих колен сынов Израилевых». Матот по стронгу 42.94 означает жезл, палка, трость, копье, ветвь, пруд, колено. Переводится Рашея Матут как главам колен. И то, что слово Матут имеет еще значение жезла, палки, копья, указывает на главенство тех, кому дана власть. И вот тот момент, что эта заповедь об обетах в первую очередь обращена к главам колен, по моему разумению, указывает на то, что начальники должны особенно заботиться о верности сказанному ими слову. Подумайте, если начальники будут неверны своим обещаниям, то какой спрос с простых людей, над которыми эти начальники начальствуют? А по сути тогда большая беда для всего народа. Как мы видим в этом обращении, Моше говорит о важности быть верным слову, которое вышло из уст человека. И Иешуа, раскрывая духовную глубину этого повеления Всевышнего в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, 33 главе, говорит: «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй пред Привечным клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Всевышнего, ни землей, потому что она подножие ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Так начинается наша глава Матот. А глава Масей, Масей, которая заканчивается с 4 книги Моше, Бамидбар, названа так, потому что начинается с перечисления всех переходов, которые сыны Израиля прошли от выхода из Египта до входа в обетованную землю. Это 33 глава книги Бамидбар с 1 стиха. Написано: «Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моше и Аарона». На иврите начало этого текста звучит так. «Эле Масей Беней Исраэль». Вот Масей по стронгу 45-50. Отшествие, снятие лагеря. То есть вот переходы сынов Израиля, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моше и Аарона. И само слово Масей является однокоренным словом с глаголом Маса, что означает, обратите внимание, это по стронгу 45-51. Добывание, буквально выламывание камней. Другими словами, уже само название недельной главы говорит нам о главной цели этих переходов. Добывание камней. И когда мы говорим о добывании камней в пустыне, то можно сказать, что речь идет о познании Слова Всевышнего. И то, каким образом будет происходить это добывание камней, говорит нам 8 глава книги Дворим. 2-3 стих прочитаю. И помни весь путь, которым вел тебя привечный всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Привечного, живет человек. Вот именно таким образом происходит добывание этих камней, которые становятся основанием нашей жизни. А по сути, этими недельными главами Матот Масей заканчивается 4 книга Моше Бамидбар, которая говорит о 42 переходах, которые должны совершить сына Израиля от выхода из Египта до входа в обетованную землю. И мудрецы Торы обращают внимание на то, что левитам, сыны Израиля, когда войдут в землю, тоже должны выделить 42 города с полями вокруг них для проживания там левитов. И эти города должны были выделить все колена сынов Израиля, причем больше колена больше городов, меньше колена, то есть те, у которых получили меньше надел, меньше городов. 35 глава Бамидбар, с 1 по 3 стих. «И сказал Моше на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря, повели сынам Израилевым, чтобы они из удела владения своего дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их, и для имения их, и для всех житейских потребностей их». И дальше в 6 стихе написано. «Из городов, которые вы дадите левитам, будут 6 городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце, и сверх их дайте 42 города». И мудрецы Торы обращают внимание на совпадение вот этой цифры 42 перехода и 42 города для левитов. И как мы понимаем, это не случайное совпадение. Давайте попробуем понять, что же это все значит. Мы знаем, что левитам было поручено учить Торе сынов Израиля. И вот та духовная атмосфера, которая царила в этих городах левитов, она уже сама по себе была вот этой исцеляющей духовной атмосферой, попадая в которую любой человек начинал духовно преображаться. Это можно сравнить с тем, как влияет духовная атмосфера в семье на воспитание детей. Если во взаимоотношениях мужа и жены шалом и любовь, то дети напитываются именно этим духом. Если в семье между мужем и женой споры и распри, суть медьяна, как мы об этом будем говорить дальше, то дети напитываются этой атмосферой раздора и становятся отображением своих родителей. Помните, апостол Павел как-то сказал, что худые общества развращают добрые нравы. И это духовный закон. Так вот, у этого духовного закона есть и другая сторона. Этот закон действует также и в обратную сторону. Доброе общество исцеляет худые нравы. В городах левитов действительно действовал именно этот духовный принцип. Доброе общество исцеляло худые нравы. Именно по этому духовному принципу действовали и 6 городов-убежищ, которые Всевышний дополнительно повелел выделить сынам Израиля из своих владений, чтобы туда могли убегать те, кто совершил неумышленное убийство. И, как говорят иудейские комментарии, эти 6 городов отличались от 42 городов только тем, что в этих 6 городах было полное обеспечение всех нужд тех неумышленных убийц, которые убегали в эти города. Мы понимаем, что Тора духовна, и в ней через видимые и понятные нам образы Всевышний раскрывает нам путь исполнения своего замысла по сотворению человека по образу и подобию Всевышнего. И как говорят мудрецы, сама Тора – это и есть это место убежища для всякого неумышленного убийцы. А как мы понимаем, убить человека может даже слово, которое произносим. А Иешуа нам говорит о том, что тот, кто гневается на брата своего напрасно, подлежит суду. А тот, кто говорит своему ближнему «безумный» или «глупец», тот подлежит гиене огненной. И как мы понимаем, такие слова выходят из наших уст именно в те моменты, когда вот эта природа чада гнева начинает главенствовать в нас и руководить нами. Как написано у Иакова в послании, язык, он безудержен, подключается к гиене огненной, и кто его может управить? Складывая все вместе, можно сказать, что 42 перехода от египетского рабства до свободы в обетованной земле, и 42 города левитов, и 6 городов убежищ. Все это говорит нам о том пути в единство со Всевышним, которое усмотрел Всевышний для всех людей, рожденных в этот мир от своих родителей. И чтобы увидеть крупным планом эту картину пути человечества и каждого отдельного человека от выхода из Египта до вхождения в обетованную землю, длина которого определяется этими 42 переходами, то можно сказать, что это путь духовного возрастания человека от человека, который был по своей природе чадом гнева и жил по своим плотским похотям, до человека, который стал образом и подобием Сына Всевышнего и стал единым со Всевышним. Помните, апостол Павел в послании Ефесянам говорит нам, что до нашего рождения свыше, до того, как Машиах Иешуа пришел в нашу жизнь, все мы были по природе чада гнева. Ефесянам 2 глава, с 1 стиха написано: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Другими словами, каждый человек, который приходит в этот мир, будучи рожденным от своих родителей, изначально он по природе своей чадо гнева. Это говорит апостол Павел. А у пророка Захарии мы читаем о том, что в тот день, когда на землю придет Царство Всевышнего, то тогда Привечный будет единый на земле, как и на небе. И имя его будет едино. Это 9 стих, 14 глава пророка Захарии. Написано: «И Привечный будет царем над всей землею. В тот день Привечный будет един, и имя его едино». Другими словами, в этом заключается конечная цель сотворения этого мира. Поэтому эта цель, суть которой Привечный будет един и имя его будет едино, должна быть и конечной целью для каждого человека, приходящего в мир. Это возможно только в том случае, когда наша душа, наша земная составляющая, станет единой с небесной составляющей нашей души, возрожденной составляющей, там, где живет уже Машиах. И, по сути, здесь ответ на все вопросы человека о поиске смысла жизни. И тот человек, который выбирает идти этим путем, действительно блажен, хотя нужно понимать, что это узкий путь. Это было такое короткое введение в недельные главы Матот Масей, как было сказано, чтобы показать крупным планом весь этот путь из рабства природе чада гнева при выходе из Египта до единства нашей земной составляющей души с небесной составляющей. Это суть приготовления того дня, когда Всевышний будет един и на земле, как на небе. И вот здесь как раз важно отметить, что народ, вышедший из Египта, 41 переход вел Моше. То есть вот здесь, на 41-й стоянке, где сейчас находится весь Израиль, перед входом в обетованную землю, Всевышний говорит Моше, что ему нужно будет передать руководство народа Егоше бен Нун. И об этом мы уже говорили в предыдущие разборы. Весь наш духовный путь возрастания в полноту возраста о Машеях, по сути, будет вести нас Моше через познание Торы, которую Всевышний дал ему для научения своего народа. А вот последний 42-й переход от Моавитских степей к берегу Иордана и переход через сам Иордан, это уже будет делать сам Иешуа Амашех. Другими словами, 41 переход от египетского рабства до входа в обетованную землю ведет нас Маше. И суть этих переходов во взращивании Амашеха в нас, вот в этом процессе единения нашей земной составляющей души с небесной составляющей души. Я говорю о рожденных свыше, тех, кто с самого выхода из этого Мицраима, из этой тесноты, стали на путь Авраама, суть Хитхалех Лепанаев, Ваегьех Тамим. Иди к себе, наступая на себя, к лицу моему и становись непорочен. Завет об Амашехе. И, как мы помним, этот же самый духовный путь роста прошел и сам Маше. Помните, как после того, как народ сделал золотого тельца, Маше молится Привечному на горе. Это 13 стих, 33 глава книги Шмот. «Если я обрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя». То есть именно на пути Привечного происходит познание Привечного. «Чтобы обрести благоволение в очах твоих». И вот это познание как раз дает нам благоволение в очах Всевышнего. «И помысли, что сии люди твой народ». И то, что путь, пройденный Моше, является свидетельством для нас, и что нам нужно идти этим же путем, об этом сказано в послании евреям в 3 главе. Прочитаю с 1 стиха, написано: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иешуа Машеха, который верен поставившему его, как и Моше, во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы перед Моше, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Всевышний. И Моше верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Машиах как сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Вот из этого текста можно видеть, что Маше также является этим домом, в котором живет сын Всевышнего, а Машиах. И это благодаря тому пути, который прошел Маше. И это как раз именно то свидетельство, которое Маше надлежало возвестить всем последующим родам. И суть этого свидетельства в том, что, идя путем Торы, так же, как Моше, и исполняя ее всем своим сердцем, идя к себе истинному, наступая на себя к лицу Привечного и становясь непорочным, мы устрояем в себе дом именно для Амашех. И вот в этом суть всего пути длиной в 41 переход. А вот 42-й переход уже к самому Иордану. Мы как-то раньше говорили, что Иордан от слова «дан» – суд. И переход через Иордан, сам переход, нас также поведет Иешуа Машех. И об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 24 стих. Там написано: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Но при этом также написано, что всем нам должно явиться на суд Амашеха, чтобы получить соответственно тому, что мы делали, живя в теле. Это 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Амашеха, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть, с одной стороны, как бы на суд не приходим, потому что уже перешли в жизнь вечную. А с другой стороны, приходим на суд Амашеха, чтобы получить, соответственно, тому, что мы делали, живя в теле. Это то, что касается 42-го перехода и перехода через сам Иордан. Помните, Ишаяга, 53 глава, там написано: «Через познание его он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Здесь как раз есть вот эта суть 42-го перехода и перехода через сам Иордан. Ну, а теперь давайте посмотрим на этот план более детально. А именно на то, что происходит на 41-й стоянке в степях Моавитских, как в Торе написано, по ту сторону Иордана, напротив Иерихона. Именно здесь сейчас находится стан Израиля. И это очень важная стоянка, поскольку нам она говорит о тех духовных процессах, которые будут происходить в жизни народа Всевышнего накануне самого прихода Амашеха. Поэтому для нас очень важно вникнуть в каждую деталь вот тех событий, которые происходят на этой стоянке. И тогда мы будем понимать, что происходит здесь и сейчас в нашем мире, через что нам нужно будет проходить, чтобы быть приготовленными к 42-му переходу. Первое, что происходит на 41-й стоянке, мы видим это желание Моавитского царя проклясть сынов Израиля, чтобы победить их в войне. И для этого он приглашает известного языческого колдуна, который, в общем-то, начинал свое служение как пророк Всевышнего. Но сребролюбие и ненависть к сынам Израиля привели его к гибели. Проклясть Биламу сынов Израиля не удалось, потому что сам Всевышний со своим народом. Но вот совет о том, как сделать так, чтобы сам Всевышний их погубил, он дал. И нужно сказать, что этот совет сработал. И если бы не Пинхас, сын Элиазара священника, то мог бы погибнуть весь народ. Возвращаясь в нашу недельную главу Матот, мы видим, что сразу после заповеди Всевышнего о верности тому, что вышло из наших уст, Всевышний повелевает Моше совершить мщение над мадианитянами за сынов Израиля. И когда Моше передает эти слова Всевышнего сынам Израиля, он говорит, что это мщение Адонай. И то, как это относится к нам, идущим путем Авраама сегодня и сейчас, что значит для нас война с Мидьяном, мы уже говорили в предыдущие разборы этой главы. Само слово «Мидьян», производное от глагола «мадон» по Стронгу 4066, означает «ссора», «раздор», «пререкание». И, по сути, это является проявлением природы чада гнева, о которой мы говорили выше. А главным корнем этой природы чада гнева является человеческий эгоизм и гордость. Поэтому именно сейчас, накануне прихода Машиаха, нам, верующим в Иешуа Машиаха и ожидающим его прихода, нужно окончательно разобраться с этим медианом внутри нас, который заставляет нас раздражаться, ссориться, ненавидеть, враждовать. И Тора нам говорит, Бемидбар 31 глава, с 1 по 8 стих. «И сказал Привечный Моше, говоря, отомсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему. И сказал Моше народу, говоря, вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против Мидьяна совершить мщение Привечного над мидьянцами. По тысяче из колена от всех колен Израилевых пошлите на войну. И выделено из тысяч Израилевых по тысяче из колена 12 тысяч вооруженных на войну. И послал их Моше на войну по тысяче из колена и Пинхаса, сына Элиазара, священника, на войну. И в руке его священные сосуды и трубы для тревоги. И пошли войною на Мидьяна, как повелел Привечный Моше, и убили всех мужеского пола. И вместе с убитыми их убили царей Мадиамских, Эвию, Рекема, Цура. Помните, Косбик – это как раз дочь Цура, ту, которую Пинхас вместе с Зимри убил. Хура и Реву – пять царей Мадиамских. И Билама, сына Виорова, убили мечом. Мидраш говорит о том, что Билам умолял Пинхаса, когда тот собирался его убить. Он говорил, позволь мне остаться в живых. Я обещаю никогда больше не пытаться проклинать твой народ. А Пинхас ему отвечал, не ты ли всю свою жизнь стремился уничтожить наш народ? Не ты ли посоветовал фараону истребить нас? Не ты ли после исхода из Египта подстрекал Амалека к войне против нас? Не ты ли, увидев, что не можешь проклясть евреев, дал Балаку гнусный совет, следуя которому мидьянские дочери соблазнили наших мужчин? Ты стал причиной смерти 24 тысяч евреев. За все это ты будешь лишен жизни. С этими словами Пинхас вытащил меч и убил Билама. И здесь следует обратить внимание на одну важную деталь. Поражение всех мадианитян, мидьянцев мужеского пола, оказалось недостаточно для того, чтобы окончательно разобраться с этой враждой, ссорами, ненавистями. Тора нам говорит о том, что когда сыны Израиля возвращались в стан Израиля с победой, ведя с собой мидьянских женщин и детей, которых они взяли в плен, Моше не позволил им войти в стан, но вышел к ним навстречу вместе с Элиазаром, священником, и повелел убить всех женщин, которые участвовали в соблазнении сынов Израиля. А это значит, что все косвенные причины в нашей душе, которые побуждают нас к этому раздору, к этим распрям, к этим ссорам, к этой ненависти, мы должны выявить в себе и истребить. А по-другому умереть для всех этих проявлений природы чада гнева. И при этом процесс очищения нас от проявления этой природы чад гнева, которую Тора называет Мадан, все еще не закончено. И это все в нашей недельной главе Матот. Мы видим, что дальше священник Элиазар повелевает всем ходившим на войну против Мадана очистить свои сосуды, то есть очистить ту новую природу, которую они обрели в этой войне, истребив Мадан. И у этого очищения есть два этапа. Провести через огонь эти сосуды и очистить их еще очистительной водой. Как написано в 31 главе Бамидбар, 21-23 стих. «И сказал Элиазар священник воинам, ходившим на войну, вот постановление закона, который заповедал при вечной Моше. Золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтобы оно очистилось, а кроме того, очистительной водою должно очистить. Все же, что не проходит через огонь, проведите через воду». Ну, суть очистительной воды – это пепел красной коровы, смешанный с живой водой. И когда мы изучали закон о красной корове, мы говорили о том, что духовная суть этой очистительной воды – это и есть Иешуа ха-Машиах, где жертва Иешуа во искупление наших грехов – это и есть пепел красной коровы, а живая вода, которая смешивается с этим пеплом, это Тора Моше, которая течет как живая вода из последующего духовного камня, который есть Амашех. И мы много раз говорили о том, что спасение наших душ происходит именно через крапление нас с этой очистительной водой, смешанной с пеплом красной коровы. А в послании Ефесянам именно об этом же процессе очищения говорит нам апостол Павел. Это 5 глава послания Ефесянам, 25 стих и дальше. Написано: «Мужья, любите своих жен, как и Машех возлюбил свою общину и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной общиной, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Вот в этом тексте мы видим, как апостол Павел раскрывает нам духовную суть этой очистительной воды. А Машиах предал себя за свою общину, это и есть пепел красной коровы, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Это и есть та живая вода, которая течет из последующего духовного камня, который есть Машиах. Именно так происходит этот процесс нашего очищения, процесс возрастания нас в полноту возраста в Машиах. Но оказывается, и это еще не все. Здесь, в недельной главе Матот, мы узнаем, что Тора нам говорит о том, что для полного очищения нужно провести еще эти сосуды через огонь. И то, что это значит для нас, говорит нам апостол Петр. 1 Петра, 4 глава, с 12 стиха написано: «Возлюбленные, огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в страданиях Амашеха, радуйтесь, да и в явление славы его возрадуйтесь и восторжествуйте». Другими словами, мы видим, что суть этого проведения через огонь – это есть огненные искушения, которые нам посылаются для испытания на верность познанному нами Слову Всевышнего. Это и есть суть проведения через огонь или погружения в огонь, о котором говорил апостол Иоанн Погружающий в Евангелии от Матфея, 3 главе, с 11 стиха. Иоанн Погружающий говорит: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас, погружать вас в Дух Святый и огнем». И то, как происходит погружение в Дух Святый, мы уже начинаем понимать. Это и есть суть крапления этой очистительной водой, суть пепел красной коровы с живой водой, суть Иешуа ха-Машиах. То есть это происходит через познание нами Иешуа ха-Машиах, через наше погружение в Слово Всевышнего. И таким образом происходит обновление нашей внутренней природы, природы нашей души, обновление духа ума нашего, и мы таким образом приходим в единство в своей душе с небесной составляющей. Но оказывается, на этом процесс нашего обновления не заканчивается. Завершающим этапом нашего познания Иешуа Машиаха является погружение нас в огонь. И, как мы уже говорили выше, суть этого погружения именно в тех испытаниях, через которые Всевышний будет нас проводить, чтобы нам увидеть, что в наших сердцах, как мы читали уже ранее. В этом суть всего нашего пути через пустыню. И поскольку мы сейчас находимся именно на 41-й стоянке, и у нас у каждого должна состояться эта окончательная победа над Мидьяном, то нам нужно быть готовым к тому, что вот эти огненные искушения для нас, для испытания, будут связаны именно с тем, чтобы спровоцировать нас на распри, вражду, ссоры, ненависть, гнев. Именно поэтому апостол Петр говорит, что нам нужно радоваться, когда мы будем проходить через это огненное искушение. И сейчас, глядя на все события, которые происходят вокруг нас, действительно начинаешь понимать, что именно сейчас мы проходим через эти огненные искушения. И для многих из нас, конечно, радоваться трудно. Но, по крайней мере, мы начнем понимать, что происходит и почему. А апостол Павел говорит нам о том, что именно огонь испытает дело каждого. 1 Коринфянам 3 глава, с 10 стиха написано: «Я, по данной мне от Всевышнего благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иешуа Машиах. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого, какое оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Хазак, хазак, ванит хазак. Будь сильным, и пусть мы будем укреплены. В имени Иешуа Машиаха. Амен.